Только что, значит, отметила русское православное зарубежье еще одну траурную годовщину, еще один траурный день. День убийства царя-мученика императора Николая Александровича и восставшей семьи, всех их убитых. А также, естественно, что в этот день молитвенное поминовение расширяется и на всех тех, кто был в эту годину страшной смуты, в это лихолетие, убит и замучен сатанинской советской безбожной властью. Такая годовщина каждый год отмечалась, вы знаете, отмечается, и Бог даст и будет отмечаться до какого-то определенного срока или во всяком случае неведомо до какой поры. Но несколько лет там назад, как вы знаете, когда исполнилось 50 лет со дня убийства царской семьи, все зарубежье это особо отметило. Во всех кафедральных соборах, в центрах каждой нашей зарубежной епархии, в день убиения царской семьи, когда исполнилось 50 лет со дня этого убийства, было совершено заочное обтевание царской семьи, так как у нас нет никаких сведений о том, что она была в свое время отдета. Это было повторяю во всех соборах кафедральных. Особо торжественно прошло и многолюдно это заочное отпевание в церкви нашей зарубежной церкви, в Синодальном соборе там ее, а еще более торжественно в храме памятники в Брюсселе, где целый сон архиереев сослужащими и с массой народа совершили это торжественное заочное отпевание в царской земле. С каждой годовщиной все дальше и дальше отходит от нас. Это позорное событие все дальше и дальше отодвигается в прошлое. Но мне припоминаются слова блаженнейшего митрополита Антония. Когда-то давно приехал издалека, из Дальнего Востока, покойный владыка Невска, владыка митрополит Антоний, как радушнейший русский хозяин, отеческий и братский, принял молодого сразительного царя, пошла беседа, заговорили о русской беде, и вот тогда владыка Невска рассказывал, как друг был, владыка Антоний говорит, а что касается нашей Родины, нашего народа, то я могу сказать только словами великого Пушкина, что как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старше, тем сильнее. И сказавши это, говорит он, конечно, владыка Антоний опустил голову и заплакал. И действительно, хотя исторически, хронологически эта дата отходит все дальше назад, но все ярче становится контраст между тем, что было, и между тем, что нет. Между былой славой России, я духовно величил высотою, и между тем кровавым красным кошмаром, который совершается там теперь. В житии преподобного Серафима Саровского говорится, что однажды он сказал одному верующему человеку, недавно радость моя, видел я, Господь показал мне видение в ночную позу, что вся русская земля как бы покрыта струйками благовонного дыма тимиана, который с нее возносится к небесам к престолу Божию. Тогда преподобный спросил его святителя, как он думает, что это значит, преподобный говорит, это значит, что сейчас еще много верующих и верных, верных душ, и они своей горячей, верующие молитвой молятся о своей стране, о России, и вот этот благовонный семян, эти струйки как бы дыма кондивного немолитвенного, и видел я возвращающегося к небу под просторов нашей русской земли. Но, добавил великий старец, близится совсем другой день. Близится, как сказал он, гнев Божий на русскую землю. Потому что вместе с этими нервами, которых еще много, все больше и больше появляется неверных, перестают русские люди соблюдать посты, церковные правила перестают слушаться церкви, а так как русскому народу верено Бога, то с ним Бога и спрашивается, и поэтому гнев Божий ведет на Русь, из-за этого отступление в этой неверности. А потом ставится же со слезами добавить. И будет радость моя такое время, когда ангелы не будут постевать, принимать человеческие души. Такое, как и будет массовое убийство. Не только великий старец Серафим предсказывал. Также великий московский святитель митрополит Филарет, недолго до своей блаженной кончины, говорил своему духовнику, наместнику Троицы Сергия Лавры, архимандрита Антония, вероятно, я скоро умру, чувствую какое-то просветление, просвещение в уме. Вижу я, что страшная черная туча с запада идет на нас, но чем разрешиться, я еще не вижу. Знаете вы, конечно, как отец Иоанн Кронштадтский бил в набат, что называется, призывал опомниться, призывал покаяться. И говорил, если покаяться русский народ и сохранит своего благочестивого государя, то долго еще Россия будет могучей и славной на радость друзьям и на страх врагам. А если не сохранят свое православие русские люди и не уберегут своего благочестивого царя, тогда царя убьют и пошлет Господь на Русь самозванных, жестоких, коварных правителей, которые Русь зальют кровью, и самое имя России отнимут от меня. Характерно, что в то же самое время, когда отец Иоанн произносил эти пророческие слова в проповеди у себя в Кронштадте, молодой еще тогда епископ Антоний, будущий глава зарубежной церкви, говорил свою проповедь в Исаакиевском соборе в Петербурге, где-то и сказывал, что приближается время, когда начнут закрываться храмы, и когда святые мощи будут износиться и отдаваться на поругание. Увы, и та, и другая проповедь этих великих служителей церкви оказалась пророческой. И видел ли еще один верующий человек этой самой Первой мировой войной, с которой начались страдания русского народа, видел святителя Иосафа, великого иерарха русской православной церкви, святителя Иосафа Белгородского, который стоял на горе, видевший это, приблизился к нему и увидал, они стояли на возвышенности, и увидал ниже, страшный кровавый кошмар, братоубийство, лопля помощи, кровь льется ручьями, ужас не изобразим. В ужасе он бросился к святителю, припал к его ногам, просил его молитву. Святитель стоял неподвижно, с орлиным взглядом, устремленным вдаль, только сказал, молитву. Этого еще нет, но это скоро будет. И вот, наконец, это все будет. Словно прорывается назревший, большой, вредоносный, смрадный, гнойный нарыв, назрело и прорвалось наше ужасное, безумное, богоборческое и богобульное, братоубийственное кровавое революция. Недаром ее назвали тогда вначале бескровной, как будто предсказывая, что без крови не обойтись. Или, как сказал один простой, но умный солдат, верный слуга-денщик своего командира, сказал, когда эта революция началась, Ваше благородие, что же это будет? Был у нас царь государь, царь батюшка, и Россия матушка была. А теперь все получается. Царя убрали, и России настоящей нет, а устроили какую-то речь публику. И действительно речь публику. А теперь речь. И так речь, что по сравнению с теми кровопролитиями, которые у нас потом и невеста на просторах русской земли, детской забавой карты, и французской революции, и все кровопролития, которые в истории для этого было. Погон кошмара, который разгулялся на просторах России, человеческий род еще не видал. И если преподобный Серафим, видя, что с русской земли к небу возносит эти стройки благоукающего Демиана, после этой революции с русской земли к небу понеслись проклятия и богатурство, отвратительная свратная кула и всякая словесная единственная нечистота. Осквернена была тогда наша русская земля и осквернением, разрушением храмов и прочими безобразиями, которые тогда уже водворила, дала свободу у нас на земле, сатанинская безбожная власть. Но справедливо указывал покойный владыка Иоанн, что революция при всей своей отвратительности, однако же, как бы восполнила венец сияющий нашей именно русской православной церкви. Церкви всегда особо снился подвиг мученический, ибо именно мученики именуются по-гречески свидетелями о Христе, потому что ничто с такой силой не свидетельствует об истине нашей веры, как именно готовность отдать за нее жизнь, не страшась никаких мучений. Так это делают святые мученики. И вот, прежние века христианства, древние, как вы знаете, богаты были мученическим подвигом. А у нас, на Руси, мученического подвига ведь не было почти. Отдельные случаи были, конечно. Так на самом заре нашего русского христианства пострадали отец и сын в Киеве. Когда решили их язычники, когда еще наши предки, принести в жертву. Знали мы, как отдельные другие были случаи, когда русские князья были заставляемы вожде принести, поклониться не христианским языческим святыням и наотрез отказываясь это сделать и мужественно и смело шли и на путь, и на смертную карту. Но это были единицы. А вот, как указывал владыка Иоанн, действительно, в эти годы Михалетия обильно напоилась русская земля священную кровью исповедников веры и мучеников за нее. Стали русские люди умирать не десятками, и не сотнями, и не тысячами, и не десятками, тысячами, сотнями, тысячами, миллионами. Умирали тысячами они попытками а сатанелых палачей. Умирали они тысячами, многими тысячами, в ужасных концлагерях, во всяких лишениях, под издевательствами, в голоде. Ничего не имели, не имея сколько-нибудь сносных условий существования. Умирали они на всяких так называемых социалистических стройках, ибо там, где построены всякие деловые источники воды, всякие дамбы и так далее, там, где этим бакварится советская власть, там с ужасом оттуда пишут, что свято построено на гостях тех, кто там работает. И вот это, братоубийство, не такой Божий конечно, как когда-то, но и сейчас продолжается, сейчас вдобавок еще и изобрели новый способ уничтожения личности человеческой, так называемое лечение. Психическое лечение людей, причем эти люди оказываются или верующие люди, или политические противники коммунистов. И они их стараются уродовать так, чтобы их превратить в несчастных полуидиотов. это продолжает. Но вы-то, конечно, надеетесь, что настанет тогда потом благословенный час, когда Господь смилуется над русским народом, над русской землей, и освободит русскую честь из потолок лета и треста, которого она находится, не будучи свободной, ибо настоящее сердце, как вы сами знаете, там катакомбное, то есть подаемное, скрытное, которое очень трудно попасть, ибо они многократно подвергались репрессиям, когда их обнаруживали, и теперь, наконец, научились так скрываться, что их не могут обнаружить, а они есть. Ибо помимо других доказательств, время от времени удается уже оттуда проникнуть за границу православным русским людям, которые были в этой катакомбной сети, состояли членами его. Так что это уже голос несомненных людей. Но вот о чем мне еще хотелось бы сказать. В наше время, к сожалению, много русских людей, как у которых в их настроенности звучат еще какие-то уже нотки примирения с советской властью. И всячески они стараются, так сказать, оправдаться. Этот новый дух так зараза стала распространяться после конца Второй мировой войны, когда советская власть оказалась в числе победивших. Но когда, как мы с вами знаем, на время как будто вот она была формальная боль, большая свобода связи, чем та несвобода, которая была до этого. И вот сразу уже некоторые думали, там же все переменилось, совсем все по-другому. И забывали тем, что называется советским патриотизмом. Но тогда-то еще было в каком-то смысле понятно. Слишком, конечно, это крутая была перемена, когда наступил мир против этой ужаснейшей братоубийственной кровавой войны. Но теперь уже много лет прошло. Пора бы увидеть, что принципиально, внутренне, духовно ничего там не переменилось. Абсолютно ничего. Мы видим, что тактика тамошней власти совсем теперь другая. И такие кровавые, грубые гонения на веру, какие были там, так с такой формы, как тогда, их нет. Священников и епископов бросили верующих мирян, не уничтожались, не казнят, не зарывают зубы. Но это только перемена тактики, а не идеологии. Только. Вы сами, вероятно, знаете, замечательно подходящую к этому случаю башню Крылова, которую, как он пишет, что прямо прибавла змея, которая сменила свою кожу, но это была новая, блестящая, свежая кожа, и попыталась, так сказать, с ним войти в контакт с этим рынком. Но контакт не получился, потому что христианин ей категорически заявил, ходи в новой коже, а сердце у тебя все тоже. Вот так же и с этой советской властью. Помните, как она ни к покаянию, ни к прогрессу духовного смысла улучшения не способен. Он все-таки более и более утверждается в своем зле и боговодстве. Советская власть чисто сатанинская власть. Помимо того, что мы с вами видим этот эпизод, всех я вижу, она этого не скрывала. Тогда такой знаменитый комиссар народного просвещения, товарищ Луначарский, который прямо сказал, что пусть все народы знают, что если дьявол есть, то мы с ним, а не с Богом. Мы с дьяволом против Бога. И он сказал совершенно зеленый справедливый. Один десятый детка заметил, есть такие патриоты, которые религиозных убеждений собственных не имеют, а коммунистов ненавидят. И говорят, если бить коммунистов, я пойду с кем угодно, и с чертом вместе пойду, лишь бы коммунистов бить. А это писатель метод, но это едкое заметил, что если с чертом на коммунистов не пойдете, потому что черт идет с коммунистами. Сразу только то, что я понимаю, когда еще доверчивая молодежь может как-то заражаться этим духом примирения, думал, что здесь не все, не то те, которые творили революцию, в могилу лежат, или другие, они, так сказать, может быть, даже не виноваты в том, что когда делалось, что совершалось это кровавое дело тогда. Так что, может быть, можно в этом отношении с ними как-то и делать. Нужно помнить, что сатанинская власть есть сатанинская власть. А сатана, дьявол, здесь лжец и отец лжи. Так, это не я его так назвал, а сам Господь Иисус Христос. Дело. Следствием Бог. Советской власти все снова множит. На злобе, на кровопролитии, на богохульстве, об особенности на лжи. Оно уже в каждом своем деле, в каждом своем действии, в каждом своем слове, в каждом своем высказывании, в каждой своей декларации, в каждом своем договоре, оно уже всем своим существованием. Этой ложью она пропитана и распространяет эту ложь всю. Как же можно довериться этой ложи? Не тогда мы к лучшему не верили, а она должна уничтожиться, исчезнуть. А если возможность для всякого путь покаяния, но они же хотели покаяться, давно могли покаяться. А когда говорят, что они не виноваты в том, что творили, так сказать, их предшественники в первые годы революции, то на это очень хороший есть ответ Евангелия. Когда Господь Иисус Христос грозно отвечает в своей последней книге речи книжников и фарисеев, им прямо сказал, что «да придет на вас вся кровь праведная, которая была пролита на земле от крови Авеля праведного, до крови последнего праведника убитого вами, Захарию сына Ворошин». Потому что они целиком наследовали богоборческий дух своих предков, своих правд. Так и они целиком наследуют дух и, так сказать, то наследство кровопролития, которое осталось из погибших предков, потому что они ничем абсолютно не осудили их, ничем, так сказать, ни в каком смысле не от себя не отрезают от них, а при этом являются наследниками всего этого, как говорится в одном из песнопений страшной седмицы про крестоубийц, книжников и фарисеев, что они скверного убийства грех наследовавшие. Так и на этой власти, и на тетеречных делях лежит ответственность за все, что было совершено на Руси, если они от этого не отказались и не осудили это, а в частности, конечно, и кровавая ответственность за судьбу прежде всего царской судьбы. Теперь же достаточно уже выяснено, и все больше выясняется, какой была царская земля. Сколько грязи, сколько клеветы. Самый несусветный, самый неверный, самый неправдоподобный выливалось и на государя, и на его верную помощницу, супругу, благочестивейшую действительно государя, императрица Александра Петровна. Тогда она бессильно лапы своих получила. Но будто она и показала свою христианскую душу. Показалось, что не только она была образцом семьи христианской в мирное время, когда стояла она недосягаемо высоко, как именно царственной земле, но и тогда, когда она оказалась в плену у своих беспощадных, злобных, завистливых врагов, тогда она показала свою духовную высоту уже в том, как она переносила все это и как, наконец, приняла мученический венец. Казнен был государь император Николай Александрович. Россия не знала такого государя, как он, за исключением, может быть, одного. Государь-император Николай Александрович был образец монарха-христианина, убежденного в том, что он слуга Божий, и что он пред Богом отвечает за свой народ. Государь-император Николай Александрович был идеальный муж и отец, муж своей любящей жены, муж своей христианской земли. Был государь кратчайший, справедливейший и милостивый. Такого государя, повторяю, еще не было, вероятно, на русской земле, кроме одного. Вот характерно то, что один из этих двух высокостоящих монархов был в самом конце минувшей русской истории, а другой в самом начале. Я говорю о равноборстве на князе Владимире. Из истории мы знаем, кем он был попрещенец. Не знал мер своему женолюбию и распутству. Был жестокий, несправедливый, притеснял. А когда стал христианином, то делался образцом всем добродетелей. И недавно благородный русский народ прозвал его Владимир Красное Солнышко. Как солнышко, когда оно поднимается с восхода, ярко сияет, и быстро и сильно начинает согревать, так же и великий князь, просветитель Руси, сиял, светил и обогревал свои земли и свой народ, будучи образцом тогда всех добродетелей. А как заходящее солнце тихо и мягко сияет, так сиял также христианскими добродетелями государь императора Николай Александрович, и вот его-то и казнили злодейские руки, потому что, хотя он и сам отказался от престола, но они просто переносить не могли, что он живет, что он где-то тут, и их ненасытная, действительно дьявольская злоба, в конце концов, и подвигла их на это ужасное злодеяние. И вот, как всякий раз, когда бывает годовщина убийства царской семьи, все ярче, как я уже сказал, ярче становится контраст между тем, что было, и между тем, что теперь. Кровавый кошмар продолжается в несколько иных формах, несколько по-другому, как будто более приглажено, не так бросается в глаза, а по существу совершенно тоже и тоже. И коммунисты, конечно, достигли громадного успеха в том отношении, что они иерархию церковную в Советской России себе подчинили и сделали своим слугам. Это мы видим всюду, во всех их высказываниях. Они несчастные вынуждены говорить то, что приказывает им их начальство, прежде всего товарищ Курагин. Это ясно для всех. Если об этом не говорится громко никем, кроме зарубежной церкви, то только потому, что Советский Союз какая отрицательная, но страшная сила, и поэтому все боятся с ним использовать отношения и боязливо молчат. Только зарубежная церковь смело возглашает о том зле, которое засело в Красной Москве и которое отравляет своим зловонным дыханием атмосферу всего мира. Бог даст пройдет это пора испытания, как и указывали также великие мужи русской земли, придет она. Но когда она придет, мы что-то не знаем. А пока что нужно помнить, что никакого примирения у истинно верующего православного русского человека в советской власти быть не может. И мне думать, я лично, например, решительнейший противник всех этих поездок туда, туристических и поездок, посмотрите, там кранцы, может, я ошибаюсь. Но по мне это, каждая такая поездка, лишний кирпичик построения коммунистического государственности. Потому что всякий, кто туда едет, туристам, а тем более, кто туда уезжает, этим самым выдает билет советской власти на то, что с ней можно делать. Я это мое убеждение. И многие меня в нем поддерживают. Я поэтому решительный противник таких экскурсий. Потому что всякий, кто туда едет, этим самым, как бы вы поделитесь, как сейчас, только будет все. Значит, там ничего все равно нет. И сколько ты не толкуешься, что над страной бьется красная тряпка, а во всех культурных народах красный флаг, значит, что там не благополучно, а тут власть эта сранинская над всей страной повесила эту красную тряпку. Это сигнал страшного неблагополучия. А людям хоть Бог подумает, почему они все думают, все можно, все это ничего и так далее. Они говорят, ну да, нет, мы это вас не признаем. Но нам хочется посмотреть, что там, да поймите, что как раз вы-то в этом отношении поддержка этой власти отца. Если бы этого не было, если все бы к ней относились к тем осуждениям, которого она заслуживает, и никоим образом не на такие попытки бы не отпрашивались, тогда бы не так прочно было ее положение теперь, а теперь бы завоевала довольно крепко свое положение, пока что. Пока Господь Бог ее не сбросил так, как сказанного пророка, Бог Господь перебросит тебя, как человек, сильный человек перебрасывает в пол земли, так что и места от тебя не останется.